Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня в нашей студии в гостях Лена Титарь из Северной Осетии. На самом деле она со своим мужем Николаем, они живут в Краснодарском крае, и Северная Осетия – это то место, где они собираются вместе служить. Но история еще интереснее. Они совсем недавно стали мужем и женой. И я думаю, что Леночке есть о чем рассказать, и я сейчас ей предоставляю слово.
Хочу немножко рассказать о своей жизни. Еще недавно, 2 года назад, жизнь для меня не имела никакого смысла. Я до такой степени уже устала жить, что мне хотелось просто уснуть и не проснуться. Но даже уснуть я нормально не могла. Вообще выросла я в Краснодарском крае, в городе Кропоткине, в нормальной семье, где родители работали, мама на железной дороге, папа ремонтировал машине, бабушка в больнице, дедушка военный. Нормальная, благополучная семья. 3 детей, еще у меня младший брат и сестра. И все вот это нормальное продолжалось до какого-то момента, пока в нашей семье не произошел такой раскол. Папа с мамой разошлись, папа начал пить, потом колоться. Потом мама с отчимом, она вышла повторно замуж, и начали выпивать. И мои младшие брат и сестра остались с бабушкой, с дедушкой, а я с мамой. Естественно, смотреть на все это меня тянуло на улицу. И получилось так, что кого бы, можно сказать, как первого парня встретила на улице, и получилось, я забеременела, родила 16
Сколько?
Лет. Угу. Мне было 16 лет, я уже родила, и мы стали с ним сожительствовать. Прожили мы с ним довольно-таки долго. Он бил, издевался надо мной. У меня был маленький ребенок. Жизнь была трудная, тяжелая. Оказалось, он наркоман. Естественно, пути с моим папой их пересекались, так как их связывали наркотики. И пришел момент, мы переехали в тот дом, где снимал мой папа и мой сожитель, отец моего ребенка. Он кололся вместе с моим отцом. С этого дома шла торговля наркотиками, там постоянно варили. И незаметно как-то меня раз попросили там вынести кому-то наркотик, второй раз и незаметно для себя я уже втянулась в торговлю. Я почувствовала вкус денег, мне становилось их все мало, так как у меня дома, можно сказать, было 2 наркомана, отец и Вован отец. Моего сына звать Вова, ему сейчас 14 лет. И получалось так, что смотреть на все это трезвыми глазами, естественно, это тяжело. Моего папу посадили, с Вованым отцом мы разошлись. Я пыталась устроиться на рынок, но, естественно, мне оказалось, что там мало денег, мне их постоянно не хватало. Мне предложили торговать, и опять торговала наркотиками. Но сама я не кололась, просто курила. Курил обычные сигареты. И глядя на своих родителей, как пьет мама, как папа попал в тюрьму, я для себя говорила, что никогда меня этого не коснется, я никогда не буду пить и колоться. Ну, шло время, шли года, мои младшие брат и сестра подрастали. У нас был двор, 4 пятиэтажки. В одной пятиэтажке жила бабушка с моим братом и сестрой, в другой я. А в этом же дворе, в 3-й пятиэтажке, жил наш общий знакомый с моей сестрой брат. Ой, брат, сейчас он брат во Христе, Максим.
Так. Кто он был на то время твоей сестре?
Он никто нам был, он просто, ну, рос тоже с нами во дворе, угу. как получается.
Общий так знакомый.
Как, общий знакомый. Так как я торговала наркотиками, естественно, он приходил, у нас покупал, он был наркоман. И, ну, мы видели, что происходило в его жизни, как он начинал колоться, как он скалывался. А мы продолжали, я продолжала торговать, только уже со мной торговала моя сестра. У нас бывали такие моменты, что... Ну, мне и пистолет в лоб подставляли, у меня все забирали, и нож в горло подставляли, забирали наркотики, там деньги, золото, что у меня было. Я все это отдавала, только чтобы, ну, не трогали моего ребенка, как бы, чтобы он спокойно мог спать.
Почему ты попадала в эти переделки? Это люди, которые не могли заплатить и которые хотели
это
иметь наркотики?
Как бы, нет, это были такие, ну, как бы, можно сказать, беспредельщики, которые по ночам залетали к тем, кто торговал наркотиками. И шло время... Освободился мой папа, и через месяц он умер, у него был полный распад обоих легких. Мы с сестрой начали, естественно, когда много денег, хочется чего-то расслабиться вечером. Мы начали ездить по кафе, дорогие напитки. Но я никогда не думала, что с этих дорогих напитков у меня появится алкогольная зависимость. Когда мне говорили, смотри, Лена, ты можешь спиться, я говорила, да нет, я же могу целый день не пить. Но я понимала, что я уже жду, когда наступит вечер, и мы поедем куда-то. Приходило время, что мы уже никуда не ходили, мы уже сидели дома, спускались только в магазин, чтобы купить там пиво, вино и все такое. Шло время, и, естественно... Наступил момент, что милиция завела на нас дело. Нашло 5 человек по делу. Нас, ну, сделали нам группу лиц. Ну, как бы не то, что сделали, она и была у нас группа лиц. Но дело было такое, городок маленький. И дело было очень такое звонкое. Адвокаты говорили, что вы можете смело пить и гулять, потому что условно вы можете не ждать. От 5 до 12, это точно тебе, говорит Лена, так как у тебя несовершеннолетний ребенок, ну, 5. Остальным повыше. Ну, мы с сестрой, естественно, и с друзьями, подругами, которые еще были у нас, потому что, ну, у нас были деньги, еще какие-то запасы имелись. Мы пили, гуляли, вели такой образ жизни. Сына моего мы как бы отправляли до бабушки. Он ночевал там. Днем прибегал, посмотрит на все это и уходил. Как бы, можно сказать, уже его начала воспитывать улица. А вот этот парень с нашего двора, в этот момент он пропал куда-то, потом появился, и весь город думал, что он или умер, или его в очередной раз посадили. Но он, оказывается, приехал с реабилитационного центра. В Тихорецком районе, станица Новоромановский, есть такой центр, можно сказать, там условия, ну, устав и монастырь, можно даже больше вот так сказать.
Назови еще адрес, где это было.
Тихорецкий район, Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Новоромановская. И он нам начал свидетельствовать о новой жизни, о спасении, о Христе.
Что-то новое вы услышали?
Да, что-то новое. Но мы его не принимали. Все наши друзья, знакомые, он всем свидетельствовал, он так горел, он так хотел, чтобы в его городе было это пробуждение, чтобы... Его друзья, знакомые.
Пробуждение, чтобы люди услышали.
Услышали об Иисусе, да, чтобы было, что те, кто скалывается на его глазах, друзья, чтобы они послушали. Но мы никто не слушали. В очередной раз, когда кто-то умирал из наркоманов, мы собирались там, естественно, но все. И Максим приходил туда. Он говорил: вот посмотрите, кто будет из вас следующий. Но никто к нему не прислушивался и серьезно его не принимал.
Город был маленький, и на ваших глазах умирали. Друзья,
да,
наркоманы.
Друзья с нашего двора, еще там знакомые, от передозировки там. Ну, и он нам с сестрой говорил: Лен, что вы делаете? Вам нужно прийти к Богу, обратиться к Богу, покаяться. Мы говорим: ой, Максим. Он говорит: вы знаете, там в монастыре за вас молятся. И говорит: если вас не посадят, бросайте все и езжайте. Мы говорим: Максим, спасибо, что за нас вы молитесь, но чем, за что нам каяться? Мы не грешники. Мы не признавали себя грешники. Мы понимали, мы, как бы я всегда верила, что Бог есть, но я верила по-своему. Я ходила, поставлю свечечку, помолюсь: Господи, благослови, чтобы меня не посадили. И все, вот такая была моя вера.
А то, что за вас молятся, это был просто пустой звук для вас.
Вот это вы... да, спасибо, пусть за нас молятся. Он говорит: ну ты не думай, что у тебя будет все хорошо, если молятся. Будет у тебя еще хуже. Я говорю: отойди. А потом наступал момент, что нас завели дело, суды шли. Суды шли очень долго, потому что оно такое громкое дело. На нас сняли 13 видеокассет. Ну и как бы в один, вот 6 декабря должен быть суд, уже к завершению шло. 5 декабря, с 5 на 6 мою сестру находят мертвой в подъезде. Она умирает от передозировки. Оказывается, в то время она уже кололась. Я догадывалась, но я думала, что она вместе со мной пьет, ну, что колоться она не колется. Младшего брата еще до того, как нас завели на нас дело, нашего младшего брата посадили. Он после Нового года с ребятами позабавился, и ему дали 8 лет. Бедная бабушка, она у нас бабушка одна, вот сейчас ей 87 лет, конечно, она тяжело переживала. 8 лет внуку любимому, внучка любимая также умерла от передозировки. Для нее это был шок. И, естественно, зная то, что меня ждет впереди, что меня посадят, и сестры больше рядом нету, я уже не стала даже выходить никуда из квартиры, только как спуститься, взять бутылку водки. Уже я не дорогие напитки, потому что денег не было. Сын рос на улице. Бывало, он придет домой, заглянет в холодильник и говорит: «Мам, пошли на рынок». Пойдет, и он говорит: «Что тебе надо?» И покупал. Сам шел и расплачивался. Естественно, он начал воровать, и у него были свои деньги уже. Ну, вот такое вот.
И он из этих денег, которые я так добыл, хотел тебе помочь?
Да, он покупал мне все, но в руки деньги не давал. Говорит: «Не то ты будешь, ну, ты их пропьешь все равно». Я говорила себе, что ну я не алкоголичка все-таки, но я поняла, когда я оставалась одна, я хотела доказать, что я все-таки могу. Ну, наступал день, два, три, я очень сильно мучилась, у меня такие, я начинала курить и ношу. Я одно заменяла другим.
Лена, извини за такой вопрос. А ты внутри себя знала, что ты алкоголичка?
Да, я знала. Это уже я согласилась с этим. Но лечь в клинику для меня это было как бы последним уже. Думаю, это последнее то, что... И наступил момент, что суды у нас к завершению, суд подошел, и я сейчас уже понимаю, что это Бог меня сохранил от тюрьмы. Мне дали 2,5 года лишения свободы с отсрочкой до совершеннолетия. Всем моим подельницам дали меньше и меньше. Там одной дали условно, хотя такого ну, не могло быть. И тот, кто за нами следил, охотился, он подошел, говорил: «Только Бог вас мог спасти. Мы за вами полгода охотились». Вот таким чудным образом у меня, получается, как бы условно было. 30 мая на мой день рождения мне пришла повестка, что я попала под амнистию. Это вообще было чудо. Но все равно я пыталась устраиваться на работу, но когда я не могла выйти с очередного запоя, естественно, я теряла работу. А Максим, он ходил за мной настойчиво. «Тебе надо ехать в монастырь, тебе надо покаяться». Я говорю: «Слушай, отойди от меня, твоими молитвами у меня еще хуже дела». Он говорит: «Еще хуже будет». И пришло время, что я осталась одна. У меня не осталось ни друзей, ни подруг. Естественно, когда денег нет, ты никому не нужен уже. Я просто, бывало, оставалась одна сама собой и говорила: «Господи, как я уже устала, я хочу уснуть и не проснуться». И опять как бы я мучилась, у меня сна не было. Я уже собрала пакет, Вовчик в очередной раз зашел, сын, и говорит: «Мам, ты куда собралась?» Я говорю: «Наверное, мне пора в больницу, наркологию». И тут во дворе опять я встречаю Максима. И он говорит: «Приди ко мне, пойдем чаю попьем, поговорим». Ну, я уже как бы так сломил, что-то внутри меня произошло, что мне уже ну, стыдно было при нем курить. Там, если я заругаюсь, я уже: «Ой, Макс, извини». Он говорит: «У Бога будешь просить прощения, не у меня». Я-то наблюдала, правильно, 1,5 года уже прошло с того времени, как он вернулся с реп-центра. Я же видела, как изменилась его жизнь, но я не понимала, что это Бог и так изменил его жизнь. И наступил момент, я согласилась ехать. Я согласилась, он мне говорит: «В 11 дня за тобой приедет машина. Собирай Вовчика и езжай». Я говорю: «Вовчик, поехали, сынок, поехали». Он плачет, говорит: «Мам, ты езжай, но я не поеду. Ты езжай, потому что ты пропадаешь».
Почему он отказался?
Видно, улица его тянула, он не мог с улицей расстаться. Я плачу, говорю: «Максим, как я уеду, он останется». Он говорит: «Ты не переживай, ты езжай, сейчас всячески тебе будут препятствия. Если ты сейчас не уедешь, ты пропадешь. Я тебе его привезу, обещаю». И все, я поехала. Я приехала туда, но я ехала, как бы у меня представление было, что это монастырь православный, что это, ну, как бы у меня такое, думаю, ну все, это какое-то заточение там. Но я уже согласилась даже на это, потому что я не видела никакого выхода, никакого смысла уже жить. Приехав туда, я первый же день, первую ночь, я утром проснулась и думаю, ого, я спала. И меня ничто внутри не ломало, не крутило, потому что, ну, я так тяжело отходила от водки, с водки наношу, и как бы, ну, с одного на другое я так мучилась, и сна не было, я поспала. Для меня я так почувствовала эту свободу. Я выходила за дом и говорила, Господи, вот если ты есть, то пусть мне привезут сына сюда. Вот тогда я увижу, что ты действительно есть. А наш пастырь тем временем говорил, как Максим сказал, привезет его сюда. Мы не можем взять с детьми. Я говорю, ну как же так? Он мне пообещал. Он говорит, мы молимся, чтобы у нас был детский дом, но мы не можем взять, у нас нет пока условий. Но я выходила, плакала и говорила, Господи, пожалуйста, вот если ты есть, то пусть мне его привезут. У нас были молитвенные служения по вечерам. Я помню, это был понедельник. И одна сестра говорит, в нашем центре закончился лук. Помолись, пожалуйста, чтобы Бог благословил нас луком. Я думаю, вот интересно, ну можно же взять деньги и пойти купить лук.
А не молиться
да,
за него.
Да, не молиться за него. Думаю, ну ладно, чтобы она отстала, я-то помолюсь. И я помолилась. Я через неделю уже была поваром в репцентре. Там у нас около 60 человек. Я уже была поваром. И как бы я почувствовала, что это моя семья, это мой дом. Но все равно я как бы ждала, что вот Бог, чтобы Он, ну, что-то мне показал, что Он есть на самом деле, что действительно это Бог. И получается, открывается окно, и мой пастырь Григорий говорит, выходи, Лена, на улицу. Я выхожу, мне привезли сына, и он сидел на полтонне лука. Я такая, Господи, наверное, ты точно есть.
Сразу на две нужды.
Да, и сразу. Вот это сын. Было для меня такое свидетельство. И я говорю, Господи, ну вот все-таки, если ты есть, то я хочу еще. Вот у меня с братом брат сидит. Я хочу, чтобы с ним как-то связь. Я хочу у бабушки попросить прощения, чтобы она меня простила за все.
То есть в душе уже зародилась вера.
Да.
Дорогие радиослушатели, мы совсем ненадолго прервем нашу беседу, и для вас прозвучит в эфире песня.
Зажги огонь, и вера тебе осветит.
Друзья, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня у нас в гостях Лена Титарь. Итак, сразу ответ на две нужды: приезд сына и пополнение запасов кухонных.
Но как бы это вам...
Он стал живой Бог или это так вот пробы были первые?
Это первые пробы были. Я все-таки, мне этого мало было. Я говорю, вот, Господи, вот это, и Бог так отвечал на мои молитвы. Бабушка, мне разрешили позвонить. Я позвонила бабушке, попросила прощения. Она мне прислала письмо, она так порадовалась. Мне брат с зоны прислал письмо. Мы начали общение с братом по письмам. И как бы я видела Божью руку надо мной. И прошел все-таки какой-то момент, месяца два. У нас срок реабилитации 1 год в реп-центре. И прошло месяца два уже, и я вышла такая, говорю: Господи, ну кто придумал 2 года? По-моему, 2 месяцев достаточно. У меня там есть квартира, у меня есть там мебель, я сейчас выйду, мозги трезвы. Все равно еще как бы такое было, ну, веры не было еще таковой. И я такая думаю, ну вот, поеду уже домой. Ну, хватит мне, Господи, ну кто придумал год? Я днем легла отдохнуть, думаю, завтра утром я скажу пастырю, что я уезжаю. Тем временем Вова уже пошел в школу, я думаю, ну ничего, я его оставлю пока тут, устроюсь, потом я его заберу. Даже такие мысли мне пришли.
Он жил с тобой в реп-центре и ходил в местную школу?
Да, в местную школу, он там местная школа, да, у пастыря 4 усыновленных детей, и он с одним из них, Сашей, он ходил в школу. И я легла отдохнуть, пришел наш пастырь, будет меня и говорит: Лен, ты только не волнуйся. Я говорю: что такое, Вова сбежал или он что-то натворил? Он: да нет, говорит. Позвонили из Кропоткина, у тебя сгорела квартира. Я говорю: как сгорела? Я же собралась ехать домой. Он говорит: ну ты подумай. И вот так Бог меня остановил. Я не знаю от чего, но от чего-то ужасного. В этот момент у меня появился страх. Я задумалась. Думаю, для меня столько сделали эти люди, это моя семья. А ведь Бог расположил сердце Гриши, чтобы начать брать с детьми. Было молитвенное служение у них, и они молились за детский дом, и он остановился и говорит: мы молимся за детский дом, а вот этот ребенок нуждается, чтобы мы его взяли. И неужели мы его не возьмем? Так, может быть, говорит, у нас начнется продвижение. И Вовчик, он был первый ребенок, ну, с кем взяли. И он был... Он, как бы, можно сказать, вместе со мной проходил реабилитацию. Вовчик туда, его туда с братьями уложат, туда уложат. В школу он ходил. Но, конечно, он был как зверёныш такой, знаете, такой ожесточенный, улица. Ему не хватало этой свободы, а там правила, распорядок, уроки. Ему этого не хватало, и я переживала, чтобы он не убежал. А он переживал в этот момент, чтобы не ушла я, потому что он видел, как я мучаюсь, страдаю. Бывало, он замечал каждое мое настроение, он подходил: «Мам, у тебя все нормально?» Я говорю: «Нормально, а что?» Он: «Ты точно никуда не собираешься?» Он переживал, что я уйду.
И, может быть, во многом он из-за тебя там сидел.
Да, во многом он сидел. Конец моей реабилитации уже подходил. Я написала, сами родственники у меня во Владивостоке.
Извини, Леночка, все равно давай немножко вернемся. Реабилитация. Чуть-чуть расскажи, что происходило? Что за реабилитация? Чем вы занимались?
Чем мы занимались?
В нескольких словах.
Реабилитационный центр. У нас около 60 человек. 2 фермы, хозяйство, 1 птичник и... Дом, где жила основная масса людей. Женщин было у нас мало. 10 человек. Комната рассчитана у нас на 10 человек. Мы по утрам, естественно, молитва, слово читали, изучали Божье слово. Потом труд у нас, работы какие-то. Я в основном была на кухне. Я так интересно, Бог меня вел, что не каждая реабилитантка, вот так вот Господь вел меня, что я была поваром, через какое-то время меня стала, еще будучи реабилитанткой, старшей на кухне, потом старшей, уже полгода реабилитации я прошла, нашу старшую служителя, она попадала часто в больницу, и меня оставляли за старшую с сестрами, и я видела тоже, что это Бог меня ведет, ну, как бы такого не было там раньше. Пройдя реабилитацию, человек едет домой на 10 дней, отпуск. И он молится и думает, он смотрит, присматривается, хочет ли он вернуться в мир, или он желает. Есть побуждение вернуться и служить такими, какими мы были раньше.
И вам оставляют возможность, если ты не чувствуешь себя уверенно, вернуться?
Да. И как бы уже подходил этот момент и у меня, и я тоже молилась за то, что думаю, Господи, ты мне покажи, мне возвращаться или же мне вернуться служить в монастырь. Ко мне приехала с Владивостока сестра, уже конец реабилитации. Я тоже видела, что это Бог их привел для своей славы. Это было воскресенье, лето. Мы приехали со служения, вышли с автобуса. Все ребята одеты, беленькие одежды, девочки такие все красивые. И они встали, так и рот открыли и говорят, это что, все бывшие наркоманы и алкоголики? Да не может такого быть. Мы говорим, вот так вот. Вот так Бог дает свободу. Но это было для меня тоже как бы испытание. Они меня звали к себе. Они говорят, вот мы тебя заберем. Там вся родня, поехали, что ты тут будешь делать? Я говорю, вы знаете, вот написано в уставе год. И я больше не тронусь с места. У меня уже сгорела один раз квартира.
Страх Божий стал проявляться.
Страх у меня такой был. Но по-человечески, конечно, меня и тянуло в мир. Мне тянуло как бы не то, что вернуться к старому образу жизни, а немножко мне...
Ну, свободы не хватало.
Свободы, да, не хватало. И я помню тоже один момент уже перед реабилитацией, перед концом реабилитации я заболела. Просто вот так ни с чего. И я точно так же, как я дома лежала, когда отходила от водки, вот точно так мне было плохо, еще хуже. И я помню... Уже на второй день я взмолилась, говорю, Господи, прости меня за эти мысли, которые меня посещают вернуться обратно. Я понимала, что Бог мне показал, ты что забыла, откуда я тебя вытащил. И я думаю, Господи, все, я вернусь тебе служить. Я поехала в отпуск, мы с Вовчиком поехали. Вот 7 ноября, 2 года, как я покаялась за все свои грехи, как я приняла Иисуса в свое сердце, и я так благодарна Ему за то, что мой Сын рядом со мной, что вот дальше, когда я приехала с отпуска, у меня же брат, ну, сидит в тюрьме, естественно, я за него молюсь, я верю, что Бог сказал, что спасешься ты, спасется дом твой. Я верю, что у меня и брат, придет время, когда и брат придет к Богу, когда он обратится, он поймет, что есть другая жизнь. И у нас было 6-летие нашего праздника, реп-центра. Праздник такой был.
Со дня, 6 лет, со дня основания.
Со дня основания, да. И, а моего брата, он сидит на той зоне, куда ну, не заходят и не проповедуют. И тут наступил момент, что его перевозят с этой зоны. У него была туберкулема, его перевозят на больничку, делают операцию, перевозят еще на другую зону, где заходят братья из Некрасовки, со Слабинска. И как бы этот праздник, я так думаю, ну, думаю, Господи, вот такая возможность, чтобы приехали эти братья к нам в реабилитационный центр, чтобы я познакомилась с пастырем, который заходит в зону к моему брату. Такая возможность. И я начала нашего пастыря уговаривать. Григорий Иванович, ну, пожалуйста, давай мы устроим праздник. Он говорит, ну, ты понимаешь, мы устроим, пригласим одних братьев, другие центры обидятся. А это же не такая дата. Мы делали 5-летие, праздник большой. Я говорю, ну, пожалуйста. Он говорит, да вы устанете, вас так мало сестер, и уготовить устаете. Я говорю, да я буду день и ночь готовить на этот праздник. И наступил этот день, мы пригласили. Это было тоже так интересно. Я говорю, Григорий Иванович, от каждого реп-центра по 2 человека. И начали с реп-центров звонить и говорит, а можно с нашего центра 8 приехать, а можно с нашего 6. И так приехало около 150 человек. Такой праздник был, и я ждала братьев с Некрасовки, Олега, пастыря, который заходит в зону. А мне говорит, он не приехал. Вот Николай.
Ты практически все ради этого делала, чтобы с ним встретиться,
да,
с Олегом.
Да. И говорит, вот Николай, обратись к нему. Ну, я так обратила, думаю, пойду, а что же делать? Какая разница? Тоже же помощник его. Я говорю, вот так и так у вас там, вы на зону заходите, а у меня брат сидит. Он говорит, ну неси. Неси, говорит, данные своего брата, что ты там хочешь ему передать. А этот брат, Николай, он, когда освободился, он приезжал к нам один раз.
Ты немножко уточняй, брат Николай, брат во Христе.
Брат
потому
во
что
Христе,
слушатели
да,
могут
да.
и понять, кто твой брат.
Брат во Христе, Николай, он приезжал к нам один раз. вот наш центр, у него тоже интересная такая судьба. И он приезжал и просил, чтобы мы молились за восстановление его семьи. И мне вот так вот легло на сердце, и я начала молиться за его семью. И мне стало интересно узнать, как там продвигаются дела в его семье, как с его женой, ребенком. И представляете, я спрашиваю у него, он мне говорит, ну, с сыном наладились отношения отличные, а с женой мы развелись, и все. Он пообещал, что зайдут к моему брату, и потом позвонят. И вот на следующий день он позвонил мне, мы пообщались, поговорили. И вот так Бог подвел нас друг к другу. Это мой муж, сейчас он мой муж Николай.
Николай.
Да. Он недавно у нас была свадьба, и Бог нас так благословил. Вообще мы тоже, ну, так счастливы, что мы 8 месяцев общались, молились друг за друга. И
ты не сразу поняла, что это он, что-то, твой мужчина?
Ну, что-то внутри в тот момент, когда он мне сказал, иди принеси адрес, у меня произошло что-то. Я начала нервничать, так переживать что-то. Мне девочки говорят, что с тобой, успокойся. Я говорю, не знаю, что у меня все дрожит, все что-то не то говорю. И вот так вот нас Бог подвел друг к другу. Такая свадьба была. О таком я и не мечтала. Только Бог вот мог так вот нас чудным образом. У нас на свадьбе столько людей было с разных городов. Все бывшие наркоманы, алкоголики. Это настолько было... Ну, и даже у меня слов нету.
Леночка, я тебя поздравляю сейчас. Я думаю, поздравлю еще раз. И с твоего позволения еще раз мы ненадолго прервемся, и снова в эфире прозвучит песня для наших радиослушателей.
Дорога.
Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Лена Титарь. Ты совершенно восхищена, свадьба была прекрасная. Но я думаю, что вопрос не в том, какая была свадьба, а ты просто чувствовала всем сердцем, что это твой человек.
Да, вот именно, что мы всего немножко, да, живем вместе, а такое чувство, как будто мы знали друг друга давным-давно, мы как бы... Мы совершенно два разных человека, но мы понимаем друг друга. И это вот именно это та любовь, Божья любовь. Вот именно. Я переживала, конечно, каковы будут их отношения с сыном, с Вовой, потому что, ну, он немножко где-то еще бывает вспыльчивый, там вот на улице рос. Но я хотела бы еще рассказать один момент, когда мы были... Конец моей реабилитации, все-таки пастыря усыновленный мальчик, он рос на улице, и Вова улица, и наступил момент, они не вернулись со школы. Они убежали, продали Вован телефон и поехали к Вованому папе. Поехали, их не было день-два, мы переживали, мы молились. Ну, я верила, что он вернется. Думаю, пускай он узнает, пусть он увидит, нужен ли он там. Просто, ну, как бы удержать, но я не могла его, пока он сам не поймет.
А вы что-то знали об этом побеге? Ты была спокойна, что он именно к отцу уехал?
Или... Я почему-то вот была спокойна, что он именно туда поехал. Мы, естественно, позвонили всем, кто что узнает, чтобы нам перезвонили. И на третий день уже мы вызвали милицию, мы написали заявление, и в этот момент звонит пастыря жена, как раз она заходила в подъезд 11:30 ночи, приехала с милицией, и говорит, они сидят в подъезде и боятся заходить.
Сами вернулись?
Сами вернулись. Он поехал, он посмотрел, что он там не нужен. Он переживал также в этот момент, что все, что я могу уйти из-за него, что я могу сорваться. У него тоже этот страх, это потом он уже рассказывал.
Но это самое лучшее, что могло произойти, он убедился сам.
Да.
Его никто насильно не удерживал.
И,
да?
Вы знаете, они ночевали одну ночь на улице, замерзли там. И у нас в реабилитационном центре также с детьми есть детский служитель, который проводит там собрания, они общаются, мультики смотрят. И мне детский служитель рассказывал, Рома говорит, ты знаешь, Лен, после этого побега Вовчик говорит, так начал молиться за бездомных детей, о том, чтобы у них была крыша над головой, о том, чтобы их усыновляли, удочеряли. Говорит, вот именно он пережил вот эту ночь, и вот это вот его подтолкнуло на то, что он немножко по-другому стал смотреть. Сейчас вот он у нас находится здесь, в Подмосковье, ну, в реабилитационном центре. Он вчера там целый день пробыл, ему там нравится, он там общается с братьями, с сёстрами даже.
Он в гостях там?
Да.
А я добавлю, с твоего позволения, что Лена со своим мужем Николаем сейчас приехали в Москву, получив эту поездку как подарок от братьев церкви в Краснодаре. После своей свадьбы,
да? Северной Осетии.
Из Северной Осетии уже.
Это подарок там, от Северной.
От Северной.
Даже можно сказать, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.
То есть из Краснодарского края вы уехали в Северную Осетию,
да,
на служение, и там братья вам подарили эту поездку
в Москву, да,
вместе с сыном.
Да, чтобы мы посмотрели другие реабилитационные центры, Москву посмотрели. И вот такая возможность. И вот сын сейчас, он там тоже с братьями, сестрами во Христе. Он общается там и так шутит даже, что он останется на реабилитацию.
Сколько сейчас ему лет?
Ему вот будет 15. Ну, я скажу, с этого времени у него и продвигается и в школе учеба, и как бы у него есть желание научиться играть на гитаре, петь. Это, слава Богу.
Ну, я верю, что вы будете друзьями. Лена очень молодая,
Она выглядит очень молодо, но она сказала в начале своего свидетельства, что сына родила в 16 лет.
16 лет, да. Мне сейчас 31 год.
Да, очень сложно представить тебя сыном 15-летним, но слава Богу за все. Вы будете друзьями, твой муж новый, твой сын, и ты, я верю в это. Продолжи свой рассказ. Здесь, в Москве, что вы увидели нового для себя, вот чего там нет в Осетии?
Ну, Осетия, она, ну, как бы сказать, можно... Ну, Москва есть Москва. Я немножечко увидела другие реабилитационные центры, немножко, ну, как бы я была в одном центре, муж в другом, и у нас, как бы, представление такое, что наш лучше все равно, да, вот где я был, там лучше. А я немножко посмотрела, как работают наши братья во Христе в таком же служении, так как, ну, и нам предстоит тоже. Мы с мужем, ну, после свадьбы, даже еще можно сказать, перед свадьбой, нас пригласили трудиться, служить бывшим, ну, служить наркоманам, алкоголикам.
Бывшим зависимым.
Да, бывшим зависимым, таким, какими мы были, так как мой муж был помощником пастыря. И мы сделали этот выбор, мы решили посвятить жизнь служению этому. Я как его помощница, как мужа помощница буду, а муж... руководителем центра. И просто это милость Божья, что вот мы спасены, и мы должны помогать в спасении другим, тем, кто нуждается в этом. Потому что многие, кто-то слышит о спасении, но не принимает. Вот я, например, не принимала это года полтора-два. Я просто отталкивала, и это отпихивала, пока я... Ну, пока я уже не нахлебалась совсем, наверное.
И как ты сейчас слышишь слова вот того парня со двора Максима? Как ты сейчас понимаешь, что он так настойчиво говорил вам?
Это Бог через него говорил.
И вы намерены
стучался,
с мужем тоже говорить к людям, которые отталкивают и которые не хотят сегодня слышать?
Конечно.
Тоже.
Все равно семечко будет посеяно, и когда человек останется один, ему будет плохо. Может быть, не может быть, а... Он вспомнит эти слова.
Как говорил апостол Павел, да, мы сеем, а что из этого вырастет, мы не знаем. Это будет взращивать
Бог.
Бог. Леночка, конечно, я хочу очень, чтобы ты обратилась сейчас к людям, находящимся вот на таком раздорожье. К людям, которых, может быть, каким-то путем заманили в реабцентр. Родственники, может быть, чем-то обольстили там, поезжай. Скажи сейчас в эфире, что бы ты хотела им пожелать, тем, которым трудно сейчас сделать выбор?
Конечно, я хотела бы просто сказать, что сделать этот шаг, этот выбор, это очень тяжело, да, кого-то манит такая жизнь, и они считают, что они еще не такие уж и падшие люди, что у них еще все нормально, но поверьте, я пыталась своими силами бороться, но я понимала, что я не могу, и я нашла, кто мне может помочь. Мне помог Иисус Христос. Я получила полную свободу. Конечно, я хотела бы сейчас и даже обратиться к тем, кто только приехал в реабилитационные центры, кого посещают мысли, что можно уйти и развернуться, и у меня будет все нормально, я уже окреп. Это обман. Это все обман. Опять возвращаешься туда же. И слава Богу, что Бог меня остановил именно моей квартирой сгоревшей.
А что является действительно признаком, что ты уже готов, что ты спасен? Ты можешь как-то охарактеризовать это состояние духовное? Что может являться вот признаком, что действительно ты можешь выйти вот в этот злой мир, который затягивает? Вот в твоей жизни как это было?
Ну, у меня немножко по-другому как бы получилось. У меня получилось, я служила... У меня семья, сразу свадьба, и мы приехали служить. Но это будет мир в сердце. Угу. Бог тебе покажет обязательно, что ты уже готов, что надо идти служить другим. Угу. Это будет, ну, я даже не знаю, как...
Вместо искушений в сердце будет, наверное, что-то другое.
Бог даст эту силу бороться с искушениями.
Просто будет очень сильная, я думаю, ценность новая, которая очень сильно перевесит.
Конечно, никогда не нужно, ну вот я всегда молюсь и говорю, Господи, не дай забыть, откуда ты меня вытащил. Просто будет страх вернуться в это болото. Вот. И мне просто даже страшно вспоминать. Вот, слава Богу, что я попала именно в этот реабилитационный центр. Я спасена, мой сын рядом. Его бы ждала колония.
Слава Богу! И я благодарю всех слушателей, которые сегодня слушали нашу программу, и верю, что Бог заронит вот это вот зернышко в сердце может быть, даже одного человека, которого Бог сегодня предусмотрел ко спасению. И наша передача подошла к концу. Я хочу попрощаться с нашими радиослушателями и хочу предоставить эту возможность Лене.
Я хочу попрощаться с вами. Спасибо тем, кто слушал. И, конечно, хотелось бы, чтобы для кого-то это свидетельство подтолкнуло кого-то это свидетельство к этому шагу.
К принятию решения.
К принятию этого решения. Сделать правильный выбор.
И название нашей программы – «Не случайное выбор». Каждому человеку в жизни приходится делать выбор, так как пришлось это сделать Лене Титарь из Северной Осетии. А мы прощаемся с вами. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор».